говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Здравствуйте! Конечно же, мы сегодня нарушаем привычный ход этой программы и в прямом эфире будем говорить о главной и печальной теме сегодняшнего вечера. Закончилась эпоха со смертью Бориса Ельцина, поставлена символическая точка, наверное, вот в этих 16-17 годах. Поэтому в следующий час мы будем вспоминать о Борисе Ельцине, о его вкладе в историю страны, о трансформации наших взглядов, об иллюзиях ельцинской эпохи, о ее потерях и ее обретениях. Со мной в студии мой коллега Володя Бабурин, Владимир Бабурин, который все эти годы работал, даже работал рядом с Ельцином, потому что был и политическим, и парламентским корреспондентом. Я Ельцина в данном случае видела меньше, хотя тоже видела. Ну и, наконец, Даниил Борисович Дондурей, социолог, социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство и кино». Хотели мы с ним говорить сегодня о российском прорыве, о кинопроцессе, но вот так сложились уже обстоятельства. Вы тоже можете присоединиться к нашему разговору и вспоминать Бориса Николаевича. Я очень прошу вас, я понимаю, что фигура Ельцина очень непростая. Но давайте как-то хотя бы сегодня обойдемся без плевков, изрыгания дурных слов и поношения. Не тот день. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Пожалуйста, пишите и звоните нам. Ну, а вас, коллеги, я прошу тогда начать и, может быть, сформулировать вот ваше общее ощущение от эпохи Ельцина. Что это такое? Давайте с вас начнем, Даниил Борисович.
Ну, мне кажется, что эпоха Ельцина – это невероятно важная часть нашей жизни, и это попытка России, попытка нашей российской системы, культуры, народа, социума выйти из того тупика, в который попала наша страна в октябре 17 года. И ни у кого не хватало сил, ни у кого не хватало решимости, ни у кого не хватало личной мудрости и мощи для того, чтобы возглавить какие-то силы, которые бродили на протяжении многих десятилетий в обществе, которые понимали, что это путь в тартарары, что это путь в голод, в гражданскую войну. И у Ельцина эти силы, причем радикальные силы, на самом деле речь же не идет ни о каких реформах. Вот Гайдар там вчера на Первом канале в программе Познера подробно удивлялся, когда все говорят «реформаторы». Какие реформы? Это была реанимация умирающей системы. Это попытка даже не какие-то мероприятия по оживлению, это просто перерождение гигантского, уже протухшего организма. И сегодня меня очень удивляют попытки нашей элиты, в первую очередь интеллектуальные, интерпретационные элиты, показать, что это были какие-то годы несчастья, годы насилия над человеком, что это был какой-то переворот в интересах небольшой кучки людей. Но вот эти все мифы, и даже не благо глупости, а ужасающие, мертвящие идеологические опасности, которые мне видятся сегодня во всем, которые Ельцин преодолел, не глядя и не думая, какой-то колоссальной внутренней отвагой.
Ну, он вообще был так вот персонаж, что даже не писал, теперь уже можно говорить, что историческая, наверное, фигура.
Безусловно,
да?
Историческая, потому что ни у Горбачева, ни у Хрущева, ну, казалось бы, наши оттепельщики и тот, и другой, у них не хватило ресурсов, у них не хватило мощи, понимания движения истории, понимания событий, которые стоят за людоедским вариантом социализма, который был в эпоху Сталина и Ленина. И у них они как бы пытались, как сейчас любят говорить, строить социализм с человеческим лицом, обновлять его, что-то там реконструировать, как-то доводить. Ельцин понял, что доводить тут нечего. Впереди голод, гражданская война. И...
Или он просто интуитивно, как трудно политическое сказать. Животное.
Вы знаете, ощущает. Всегда в таких случаях, мне кажется, неважно понимать причину, по которому человек несет на своих плечах гору, идет и выпивает море. Вот по этой причине, то ли у него желудочек был на это море достаточен, то ли он обычно переносит горы на своих плечах, то ли он философ какой-то невероятный, масштаба Аристотеля, непонятно. Вот один достаточно выдающийся политик, я имею в виду Владимир Ильич Ленина, приехал в этом вагоне и своим какой-то гениальностью привел к тому, что с февраля 18 года по июнь 21 было уничтожено 11 миллионов человек. То есть в гражданском пожаре от страшного голода или покинули родину, что, в общем, для многих это тоже кончилось смертью. 11 миллионов. За что? Ради чего? И гениально он это делал, он гениально, он пробивал этот Брестский мир, он чего только не делал.
Так вот, а в Ельцине...
Он был злодей, Ельцин не был злодей.
Ельцин не был злодей?
Нет.
Ельцина... Но его ведь и трудно назвать созидателем, или все-таки он созидатель?
Я абсолютно убежден, что он созидатель. При всех ошибках, при всем непонимании многих процессов, просто непонимании, при отсутствии, может быть, физического здоровья для того, чтобы что-то делать красиво, что-то делать элегантно, пиар эффективно, когда он танцевал на выборах 96-го года, мы все, те, кто понимал, что иначе коммунизм, думали, чтобы он не упал, и все сидели и смотрели, лишь бы он не упал, и что-то с ним не произошло, потому что он был единственное основание для того, чтобы жизнь стала такой, какой она стала сегодня. Она ведь стала... Мне всегда удивляют наши эти... Мои коллеги, интерпретаторы жизни, всевозможные деятели культуры, телевидения, искусства, которые говорят о том, что это были ужасные годы, вы, наверное, не знаете, но, может быть, и знаете, что удалось с блеском сформировать, благодаря писателям, самым знаменитым людям, самым знаменитым, за редким исключением, вот это ощущение ужасающих 90-х годов, которые вывели страну из гражданской войны. Действительно, без границ, без армии, без денег, без пенсий, без труда, без предприятий, неконкурентоспособная, с карточками, беспомощная, лежащая на дне слона, готовая только к смерти. Вытащил почти... Почти никто не погиб, обошел каким-то фантастическим образом, найдя определенных людей, которые помогли ему, самых разных. И когда сегодня эти циники рассказывают, выйдя из «Мерседесов», об ужасах 90-х годов, выдающиеся писатели, главные телеведущие ток-шоу и так далее, рассказывают, а люди же у нас ужасно добрые и такие нежные, им чего говорят, то они и считают. Им говорят, что в стране ужасающая жизнь. Они в это и верят. Я им рекомендую, доезжайте до Москвы, до Петербурга, до Московской области. Живет 27 миллионов человек. Вы посмотрите вокруг, какая смерть, какие страдания.
Мы продолжим этот разговор после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Даниил Дондурей, Владимир Бабурин со мной в студии. Микрофон Анна Качкаева. Мы вспоминаем Ельцина и его эпоху. Смыслы и символы, то, чем был Ельцин для нас, и какую память по себе оставил, о иллюзиях, о потерях и обретениях этого времени. Вы нам пишете и звоните. Сейчас я, Володя, дам и вам слово. Но сначала несколько соображений наших слушателей. Андрей пишет. «Мое мнение, когда Ельцин стал президентом, появилась псевдодемократия. Страна превратилась, правда, до Ельцина...»
Было много демократии, да. А потом при Ельцине стало. Многопартийная система была до Ельцина.
«Страна превратилась в огромный рынок, и началась война в Чечне». Она в Чечне действительно началась. Александр. «Никакой свободы Ельцин не давал. Ее дал Горбачев. При Ельцине она продержалась меньше 2 лет. Потом наступила безответственная диктатура. Если она не была кровавой и репрессивной, только потому, что режим был слишком слаб и непопулярен, а его глава слишком ничтожен и трусоват». Ельцин был человек, при нем была свобода слова, была передача «Куклы» и много другого на телевидении. И вообще были какие-то надежды, а сейчас этого совсем нет. Алла Дмитриевна. «Я, Ольга Дмитриевна, прошедшая все шествия и митинги эпохи Ельцина. И сейчас Путин просто обязан присвоить звание Героя России Ельцину, так как при жизни он отказывался от этого звания». Юрий нам пишет. «Гайдар врет. Страна нуждалась не в реанимации, а в порте антибиотиков. Воровская элита уже 20 лет прожирает советские остатки». «А почему вы себя считаете умным человеком? Почему демократы все время врут?» Раиса Николаевна, видимо, вас спрашивает. «Вы совсем не знаете историю», упрекает вас Ольга Зиновьевна. «Когда пришли коммунисты, уже 3 года шла Первая мировая война. Все было в разрухе. Не надо во всем винить коммунистов». Но коммунисты не пришли, большевики пришли тогда, если 18-й год имеете в виду. Ну, давайте остановимся.
Ну, да, потом, да, потом поговорим.
Володя, давайте вы о своем ощущении Ельцина и эпохи.
Вы знаете, вот совершенно точное слово «эпоха», и эту оценку дают все, кого я уже успел послушать и в нашем эфире, и в эфире некоторых других радиостанций. Я сейчас возвращался специально на работу и успел послушать. Любой человек действительно произносит слово «эпоха». И, по-моему, уже одного этого слова было бы просто достаточно. Что такое Ельцин? Это эпоха. Для меня, как для журналиста, наверное, первое то, что дал Ельцин, то, что эти годы, когда он был президентом, я, наверное, единственный раз в своей жизни по-настоящему работал как журналист и занимался очень интересной, совершенно настоящей журналистикой, когда мне не надо было идти на всяческие ухищрения, чтобы как-то обмануть заведующего отделом, главного редактора, обойти главлит. Это был действительно по-настоящему прямой живой эфир, от которого сейчас, к сожалению, остались только новости, боюсь, что предварительно завизированные, и репортажи с футбольных матчей. Все остальное убито. Это первое, может быть, это не самое важное в эпохе Ельцина, но для меня это действительно самое важное.
У него было какое-то удивительное в этом смысле ощущение. Кто его научил, не знаю, но то, что он никогда, это ему потом и в минус шло, не трогал прессу, это факт, конечно.
Более того, особенно в первые годы своего президентства, на пресс-конференциях Ельцина или даже на импровизированных встречах с журналистами ему было можно задавать любые вопросы, достаточно жесткие, которые сейчас, я уверен, даже если кто-то из наших коллег получит слово, возможность задать вопрос на пресс-конференции Владимира Путина, он не решится задать какой-нибудь острый вопрос. Ну, просто, ну как, ну, вроде как он в гости пришел, его пригласили, да неудобно. Вот, Борис Николаевич, я помню, это было, по-моему, во время его первого визита в Финляндию, задал ему кто-то из моих коллег вопрос, Ельцин так насупился, потом все это вы понимаешь, знаете, и начал отвечать. Второе, что для меня важно и что для меня символизирует эпоху Ельцина. Люди получили реальное, свободное право выезжать из этой страны и в нее возвращаться. До Ельцина этого не было. Закон о въезде-выезде, по которому я должен только получить заграничный паспорт, а дальше уже мои проблемы, как я буду получать заграничные визы, волнует только меня одного. До Ельцина этого не было.
Были выездные визы.
Были выездные. Во-первых, были выездные визы в паспортах. Да. Во-вторых, чтобы получить паспорт, еще совсем незадолго до Ельцина нужно было давать унизительные, на мой взгляд, объяснения в разных комиссиях старых большевиков, обкомов, райкомов и так далее, и так далее. Это второе. И третье, я боюсь, что значительное число наших слушателей сейчас начнет возмущенно мне возражать, но именно в эпоху Ельцина реально выросло благосостояние моих соотечественников, жителей России. Я уверен, что сейчас и на пейджер, и, может быть, звонки будут, как же так, реформа Гайдара и Ельцина.
Конечно,
нас,
вот вам,
нас разорили.
Он проиграл, проплясал и пропил.
Тем не менее, именно при Ельцине мы ушли от талонов на сахар, водку, сигареты, мясо, масло и тому подобное, и забыли, что такое пустые полки. И именно при Ельцине, я еще раз скажу, реально выросло благосостояние. Посмотрите, насколько на душу населения увеличилось в сегодняшней России число не только цветных телевизоров, холодильников, магнитофонов, которые раньше были предметом дефицита. Исчезло слово «достать». Я думаю,
но
что
слушатели
люди
думают, что это благодаря последним 6 годам.
Безусловно.
Вполне вероятно. И в конце концов, вот москвичи все безумно страдают от автомобильных пробок. Это происходит именно потому, что очень сильно увеличилось количество автомобилей.
Виноваты олигархи.
И он действительно перестал быть средством передвижения. Перестал быть роскошью, а стал средством передвижения.
А это вам тут уже возмущаются все. Это, говорит, никто не погиб. А умиравшие по миллиону в год, правда, не зафиксировано, где это миллион в год.
Нет, это же, вы знаете,
жертвы бандитского террора, да, больше, да, чем, да, в Афганистане. Да, нет, да, в Афганистане 15 тысяч, у нас на дорогах каждый год 30 тысяч.
У нас от суицида 62.
Да. Жертвы войны в Чечне, Дагестане. За Чечню Ельцин извинялся, хотя, конечно, на нем лежит этот грех. Ну и так далее. Это что, не считается?
Нет, не считается.
Да. Видимо, мы с Дондуреем в 90-е жили в разных странах. Угу. А в 96-м я вот хотела именно коммунистов и не скрывала этого, Яков. И очень хорошо, что не скрывали. Ваш гость сказал, что почти никто не погиб. Это неправда. Перечислив такие жутчайшие черты характера Ельцина, да еще в таком количестве, что он был правильным, это же уже, в общем, возмущения не хватает. Чтобы не ругаться, все-таки не ругаться, просто скажу, слава Богу, что Россия вздохнет еще без одного, ну вот слово не буду употреблять, даже хотя оно и смягченное. Извините, Анна. Елена Васильевна, вы в эфире, добрый вечер.
Здравствуйте.
То есть он, конечно, в общем, не добрый, когда люди умирают, но вечер, тем не менее. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Я вас приветствую, и я вам очень благодарна за то, что вы говорите хорошо о моем любимом, и я еще раз подчеркиваю, любимом первом президенте России. Все, что вот все те годы, они связаны вот такой вот, я бы даже сказала, как вот радуга воссияла. У меня такие приятные впечатления. Вот я с вашим корреспондентом, с вашим визави совершенно согласна, что первое, я выехала за границу, второе, благосостояние резко улучшилось, потому что раньше мы могли работать на одной работе, а потом нам дали свободу, и мы могли работать там, сям, мы купили квартиру, то есть я бесконечно благодарна Ельцину, но я хотела бы что сказать, вот точка поставлена не его смертью, а точка вот в этой эпохе была поставлена тогда, когда он выбрал преемника. Вот тогда была поставлена точка Ельцина. Потому что до этого все-таки была все-таки демократия.
Благодарю вас, Елена Васильевна. Виктор, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я господину Дондурею. в общем-то, деятели искусства, они, что касается о сегодняшнем событии, о важнейшем, конечно, по сравнению с тем, как что было при Ельцине, он просто, та эпоха, она продолжалась на той демократии 91-го года. Та действительно была реальная демократия. Но то, что сейчас, конечно, он, может быть, бедняга и умер от того, когда начали избивать в Москве, и он просто не пережил это. Он действительно мужик демократичный был, он увидел вот это все, вот этих озлобленных ОМОНовцев. И он, в принципе, ему, конечно, плохо стало. Это кошмар. А что касается его правления, это, конечно, не эпоха, это безвремение. Безвремение, в том числе, вот, что окружали его вот такие деятели искусства. Деятели искусства, они должны быть левых убеждений. И вот одно из... Это справедливость, ну, прочие различные идеи левые. И вот вы понимаете, вот... Здесь вот Дондурей, я вот не знаю, он знаменитый или режиссер, или еще что.
Он не режиссер, он социолог, он ученый.
Что он сделал такое, вот, да? Что он сделал такое, чем он прославился? Но он пропагандист.
Нет, он не пропагандист.
И вот вы знаете...
Значит, Виктор, Даниил Борисович возглавляет один из лучших в России журнал, который называется «Искусство кино». Боюсь, что вы его просто никогда в руках не держали, иначе бы вы не говорили, чем он прославился. Вот прославился тем, что выпускает умный, интересный, очень разный и очень объективный и полезный для очень многих
журналов. Я думаю, что Даниил Борисович в нашей защите не
нуждается. Безусловно, но тем не менее, чтобы, может быть, кто-нибудь другой, кто не понимает, кто у нас в студии, понимал, что не просто так здесь люди собрались. Я не думаю, что мы сейчас будем уже комментировать, потому что... А, нет, есть еще время, есть короткая минутка. Вот реплику просто, Даниил Борисович, по поводу того, что вы услышали.
Ну, особенно вот то, что пришло к вам на сайт. Мне кажется, что это ужасно все печально. Вот просто ужасно.
Это тоже, между прочим, символическая точка.
Это символическая, да, да. точка. То есть люди, прошло 17 лет, какая сила ненависти к той жизни, которая была, которая есть сейчас. И это все симптомы большого нездоровья, мне кажется, нации нашей, нашей страны, населения. Потому что только слепой может не видеть, что происходит сегодня, и результат... той смелости, которой Ельцин эту новую жизнь насаждал, ему было непросто. Потому что это ведь не визы. Я тут, конечно, согласен, это неплохо иметь возможность поехать на Запад. Но произошли системные изменения всего и вся. Каждый миллиметр жизни изменился и стал свободным.
Программа «Время политики» выйдет в эфир в 22 часа. Ведет ее Михаил Соколов, а мы продолжим программу сразу после новостей на радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. По сообщению пресс-службы Кремля, причиной смерти стала остановка сердца. Российско-американский диалог о размещении в Европе элементов системы противоракетной обороны США будет продолжен на уровне экспертов. Решение принято после переговоров в Москве главы Пентагона Роберта Гейтса с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Анатолием Сердюковым. Мэрия Нижнего Новгорода не разрешила оппозиции провести 28 апреля в центре города марш несогласных. Мосгорсуд приговорил к длительным срокам заключения двух высокопоставленных чиновников, обвиняемых в получении взятки в $1 миллион. Замначальника управления Федеральной налоговой службы Олег Алексеев получил 10 лет, а юрист Центробанка Алексей Мишин – 8 лет колонии строгого режима. В Бишкеке задержаны два видных представителя оппозиции – сопредседатель движения «За реформы» Амурбек Абдрахманов и руководитель штаба Объединенного фронта «За достойное будущее Кыргызстана» Амурбек Суваналиев. До этого обоих несколько часов допрашивали в Комитете национальной безопасности. Европейский Союз официально ввел новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Санкции утверждены министрами иностранных дел ЕС в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. Кандидаты в президенты Франции Никола Саркози и Сеголен Руайяль начали борьбу за голоса избирателей во втором туре. Российский запрет на импорт польского мяса может осложнить предстоящий в мае саммит России и Европейского Союза, предупреждает член руководства ЕС Бенито Ферреро-Вальднер. В Ираке жертвами нападения сегодня стали по меньшей мере 38 человек, десятки ранены. В Лондоне начал работу Российский экономический форум.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Умер первый президент России Борис Ельцин. Мы вспоминаем сегодня его в студии с социологом и главным редактором журнала «Искусство кино» Даниилом Дондуреем и моим коллегой, журналистом Владимиром Бабуриным. Вы тоже присоединились к нашему разговору. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Это наши пейджеры, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сразу для начала второй части два мнения, которые, собственно, и характеризуют отношение к Ельцину. Оно полярное, дорогие коллеги, и чем дальше, чем больше я читаю пейджеры, вот оно негативного скорее все-таки на треть больше, чем позитивного. Но тем не менее, сколько в Чечне погибло наших солдат и мирного населения? Сколько умерло стариков, которых лишили пенсии и элементарных средств существования? Откуда беспризорные дети? Проституция, наркомания, бандитизм. Разве вас... Это говорят вам о том, что вы говорите, позитивные у нас были времена. Это не касается, пишет Ирина. А Алла Павловна пишет так. Я присутствовала на всех митингах, где выступал Борис Николаевич, была в первых рядах. Для меня Ельцин был провидцем. Только при нем была свобода слова. Правда, выбор преемника был неудачным. Пусть земля ему будет пухом. Вот первые слова, которые так как-то по-христиански звучат. Ну и, наконец, такое философское замечание. Эпохи бывают разные. В смутное время, в начале 17-го, тоже была эпоха. Константин, комментируйте.
Ну, что значит, эпохи бывают разные? Это абсолютно философская истина. А какие они бывают? Не разные. Это так же, как думать, что кто-то хочет, чтобы жизнь была хуже, люди умирали и так далее. То есть вот как бы существуют системы, которые работают на уничтожение собственного народа. Хотя в эпоху Сталина это все мы знаем, видели, слышали, читали про это. Вот, что касается этой системы представления о том, что произошло. Мне кажется, что гигантская, как бы это сказать, ошибка всех руководителей страны, начиная с 91 года, связано с тем, что они позволили и все сделали для того, чтобы сохранить социализм в мировоззрении миллионов людей. Они всячески и ежевечерне насаждают через главные инструменты этой работы, а главными являются, конечно же, выпуски новостей, являются сериалы, фильмы и ток-шоу. То есть через основные телевизионные форматы они объясняют людям, что это было, ну, скажем, август 91 года, и это эпоха такая черная, которая началась. Вы знаете, что подавляющее большинство населения относится к этому негативно.
Я вам сейчас процитирую. Вот, во-первых, Валентин тут пишет. Ельцину не нужно было притеснять СМИ, они были все за него. Голод, безработица, помойка, прием стеклотары, бандитизм. И молиться за него я не буду, Нина из Москвы. Не пережил он, бедняга, 91-93, прекрасно переживал. Что до меня, я бы с удовольствием примирился с главлитом, с невыездом за границу, зная, что никакого НАТО близко нет у наших границ, и что 1/5 часть нашей территории не отдана всякой суверенной, ну и так далее. Продолжение. Это Алексей.
1/5 это что имеется в виду?
Ну,
страны,
наверное,
СССР?
Часть. Когда Россия погибала, Ельцин не расставался со стаканом. Ну и так далее.
Мне кажется, что это все тоже свидетельство непонимания того, что произошло, и такой большой и идеологической проработки, и огромному аморализму, который есть в нашем обществе. Я готов отвечать на все, даже самые неприятные. Ну, например, все говорят о распаде СССР, да? Вот все говорят, распад, это ужасно, вот недавно это было. Но почему ни один человек не во власти, ни интеллигенция, ни эксперты не говорят о том, что те люди, которые отошли от СССР, все эти 14 республик, ни одна из них, ни в каком миллиметре, кроме, конечно, тех русских, и то большинство русских из Латвии почему-то не возвращаются сюда.
Никто не просит обратно,
никто,
честно говоря.
В конце 91-го года, весь 92-й год, не миллионы людей, вышедшие бы на улицы Киева и Бишкека, Ташкента и, не знаю, там, Таллина и так далее, все бы как один, или огромные группы, парламенты, интеллигенция, все бы говорили, нет, мы хотим... Ничего,
ну, справедливости ради, надо сказать, что был референдум, где проголосовали за союз.
Нет, я про это могу сказать. Дело в том, что референдум – это особая социологическая процедура. И когда через год после этого референдума 48 миллионов украинцев спросили, хотят украинцы, самые этнические, близкие, сказали, хотят ли, они же, там же 18 или 20 миллионов русских, да, на Украине, там почти 50 миллионов стран, одна из крупнейших стран Европы, прошло 20 минут, они могли бы сказать, как мы хотим жить вместе, ничего этого не было, вы знаете, там, по-моему, более 80% населения сказали, мы хотим своего государства, ни в одной стране ничего близкого не было, значит, так, в 148 миллионов граждан РСФСР против 130 миллионов остальных, 130 миллионов, это не 13 человек. Поэтому мне кажется, что Россия, Ельцин, в первую очередь Россия как система, совершила невероятно благородное дело. Она отпустила страны на волю. 130, это почти каждый второй, не сказал «да». Мы это никогда, нигде не объясняем. Все время говорим, геополитическая катастрофа. А вы у людей, у украинцев, армян, грузин, всех них спросили. Никто, никогда, кроме какого-то количества очень небольшого обиженных русских. И то они приезжают сюда не потому, что любят СССР, а потому, что благодаря реформам здесь выше уровень, чем в Молдавии. Только поэтому, а не потому, что они обожают читать стихи Пушкина, никто им не мешает это делать.
Да нет, вот все, что вы говорите, и то, что нам говорят и пишут слушатели, выходит, что... то есть бывают такие исторические периоды, понятно, да, когда не оценивают, лицом к лицу лица не увидать. Но это означает, что Ельцин в душах-то людей, сограждан, проиграл, вот если так они реагируют.
Да, конечно.
Вот это есть.
Дело вот в чем, я уже говорил, миллионы людей реагируют на то, о чем им говорят, и говорят очень долго, и говорят все, ну или большинство людей, президенты и политики, народные артисты и простые писатели, зашедшие куда-то зрители, все говорят, а что они говорят, что 90-е это ужас, что... Что вот то, что про Ельцина, да, вам говорят, что Ельцин изверг, И люди, ну, информации же нет объективной, ее нет, она подается очень интерпретированно.
Но при нем-то ее было много, и вы сами очень неоднозначно относитесь к разным периодам.
Я скажу, что Ельцин, плюс Ельцина было и минусом его, то есть он невероятно вольнолюбиво относясь к прессе, да, он же позволил небольшой группе поддерживающих его бизнесменов захватить медиа, да? И мы видели эти информационные войны, которые все
сильно
на самом...
Сильно отвратили, конечно,
они
людей
были
от доверия,
отвратительны.
Да.
И на самом деле Ельцин это не понимал, самого, на мой взгляд, важного. Они все, и Гусинский, и Березовский, и Лужков, то есть основные медиа-олигархи нашей страны, они были против идей Ельцина. Они были все, ну, это же очевидно, они пользовались, и он на
или
это не
он
мог
стал
реагировать, и он не
или
мог...
он стал заложником,
он стал заложником, да. Это очень сложный процесс.
Сложный процесс.
Очень
давайте сложный. Послушаем Владимир Николаевич из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа.
Да.
Вы меня слышите, да?
Слышим,
да,
слышим.
Вот ваша станция называется радиостанция «Свобода».
Да.
Это радиостанция для свободных людей.
Да.
Сегодня вот в нашем сердце, в сердце действительно вот свободных людей, которые стали свободными при Борисе Николаевиче, да, неизмеримая боль.
Согласен.
Понимаете? И мне хочется, чтобы в этот день все-таки выступали люди, оставшиеся свободными. Вот этот день сегодня, мне кажется, он довольно символичен, потому что Борис Николаевич... умер и скончался именно тогда, когда мы все ощущаем сужение этой свободы, которая была дана нам непосредственно при участии вот Бориса Николаевича, и во многом благодаря ему.
Спасибо, Владимир Николаевич, но именно потому, что у нас свободная станция, вы свободные люди, у нас будут разговаривать разные люди, в том числе в память о Борисе Николаевиче. Михаил из Московской области, мы в эфире, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, да.
Я вот хотел выразить благодарность Ельцину за его, в общем-то, это политику, понимаете? Он очень много сделал, да, ну, ошибки, которые, конечно, были, ну, это болезни роста, здесь от этого не уйдешь и никуда не денешься. Это эпоха. А вот сейчас у нас режим, понимаете? Это вот совершенно разные вещи. И те люди, которые говорят, что вот было это, они, знаете, как говорят, был бы я такой умный, как моя теща завтра, понимаете, да? Вот, все судят после того, как это произошло. От ошибок никто не застрахован. А вот сейчас это настоящий режим. Спасибо.
Петербург, Чеслав. Мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, меня зовут Чеслов.
Да, извините.
Да. Так вот, я хочу сказать, что та свобода, которую мы получили при Ельцине, она привела к нравственному развращению общества. И уж лучше не свобода советских времен, чем нравственный разврат, который распространяется в СМИ. Это первое. И во-вторых, никогда я не испытывал такого унижения, как когда нам задерживали зарплату на протяжении всех 90-х годов. Я благословляю Путина. Благодарю вас.
Вы знаете, меня тоже вот удивляют такие суждения, потому что люди, они противопоставляют последние 6 лет с тем, что сделал Ельцин в 91-м, в начале 92-го года. Но ведь, если мы будем говорить о... мировоззрение нашего президента. Президент не отменил. Что сделал Ельцин? Он дал океан возможностей. Он ввел частную собственность. Он дал свободу. Он открыл границы. Он предоставил людям конкурировать с миром. Он уничтожил цивилизацию дефицита и так далее. Все это сохраняет Путин под социалистическим прикрытием в каждым днем своей работы, в миллионах слов.
Потом,
во всех...
в конце концов, где сложился Путин, с кем он работал, об этом даже не говорит.
Вот это меня удивляет. Путин нигде, никогда не сказал, ни против частной собственности, ни против выхода наших фирм в мир, ни против того, что он за дефицит, за то, чтобы люди могли свободно двигаться идеи и так далее. Он настоящий по сущности, по самым главным 10-15 основным показателям мировоззрения, он наследник и прекрасно. Причем не такой все-таки циничный, как Юрий Михайлович, который как бы клянет это время, да, и пользуется, вы знаете...
А башенки строит.
Даже не в этом дело, что башенки строит. Каждый миллиметр московской жизни за деньги, супербуржуазный и так далее. А при этом мы, тех, кто открыл рынок, уничтожаем. У Владимира Владимировича ничего этого нет. Он поменял стиль. Я не буду никак это комментировать. Он поменял стиль. Он очень везучий человек. Удалось с этой нефтью. И американцы помогают с глупостями в Ираке, там, в Иране и так далее. Нефть держится, мы развиваемся. Под шумок мы много чему научимся. Но это ельцинские идеи. Это ельцинская экономика. Это ельцинская жизнь. И ни в каком, вот ни в какую минуту.
А вот свободу чуть-чуть подморозить.
Это не так уж, это, понимаете, это стиль, я хочу сказать. Ну, да. Мы не будем это сейчас даже не обсуждать, будем. Сейчас, особенно в такой день. Конечно. Но вот это противостояние, вот это ожидание, вы знаете, несколько есть исследований, где меня это просто поразило. Сегодня я могу об этом сказать. Я смотрел несколько исследований, где Ельцин враг нашего народа номер один. Вы можете себе представить? Не Гитлер, не англоамериканский империализм, не террористы, не террористы, не фундаменталисты, которые нам опасны и так далее. Это какая должна работать машина? Это какой мусор в головах
Даниил
миллионов?
Даниил Борисович, дорогой мой, а может, все-таки это не машина? Может, вы преувеличиваете? Может быть, помимо машины, это вот... что-то это такое нужно... нереализованное или ложно понятое, или обиженное, или комплексы, или вот это все вместе. Может быть, этих перемен хотелось слишком небольшому количеству, и оно ощущало это как время перемены надежд, а все остальное население как раз не желало этого и так далее. Может быть...
Нет, конечно, вы правы. Население, вот когда беседуешь с коммунистами, у них чудесная есть схема. Они говорят, вы знаете, вот пусть будет порядок, да, пусть будет порядок, как там, предположим, при Сталине. Пусть будет безделье и бессмысленность, как при Брежневе. Пусть будет веселая жизнь, как при Хрущеве, да, то ботинком, то так, то кукурузу, то еще что-нибудь. То есть вот все это пусть будет вместе. Но чтобы было 250 сортов колбасы, чтобы мой внучек мог поехать в Италию посмотреть, какие великие цивилизации существуют, чтобы бабушка в Пензе могла подойти и посмотреть, не хочу я мелок твоего польского, сейчас это очень актуально, масло, хочу новозеландское, экологически чистое. Бабушка, когда я родителям возил раз в год мандарины, и весь дом сбегался на это еще в сладкое брежневское время. Так вот, все хотят, чтобы собрать все лучшее, не понимая, что жизнь в экономическом смысле – это как система лифтов. Либо ты вверх, либо ты вниз. Так не бывает, чтобы все спали и получали по 120 рублей. Вместе одинаково выдающиеся и невыдающиеся, а при этом было 200 сортов колбасы и 130 компаний. Вы знаете, я, например, в январе этого года был ошеломлен. Но сейчас, да пусть меня слушатели ненавидят, это важно. А был ошеломлен еще одному свидетельству наследия, пораженческого наследия Ельцина. В России не хватало самолетов. Самолетов. Напомню, что только в Москве 9 тысяч туристических компаний работают. Не хватало самолетов, чтобы вывозить эти 7 миллионов людей. Ну, может быть, в январе чуть меньше, это в течение года. Значит, вывозить миллионы людей с конца декабря по 16 января отдыхать в разные места. И они фрахтовали в Чехословакии, в Финляндии, в Польше. Самолетов не хватало. Это тоже свидетельство несчастья, так же, как количество автомашин с, да, с 7 миллионов до 26 за 14 лет и так далее. Это, видите, все свидетельство нашей, ну, как задурят голову. И так все начинают верить. Откуда вы все знаете? Я профессиональный социолог. Я каждый день смотрю. Вот так же, как про последнее еще хочу сказать. Просто меня это поражает. Миллион. Я беседовал с главными демографами нашей страны. Да? Например, с Вишневским, который консультировал Путина по этим программам. В частности, благодаря Вишневскому, у нас нет национальности в паспорте, он уговорил Путина. И у нас нет религиозной принадлежности. Он сказал, что это... Ну, и так далее. Это же... Третья эхо войны, это же естественные процессы. Это потому, что людям не объяснили на протяжении 16 лет социализм кончился. Значит, нужно много работать, тогда вы будете оптимистичны, вы будете получать много денег, вы будете больше рожать, у вас будет не 1,3 ребенка сейчас, или 1,2, а 2,1, как полагается, или хотя бы 1,8, как во Франции. Это же картины мира в голове, они либо оптимистически, что мы живем в нормальной стране. Дело не в том, чтобы опять в очередной раз единственное, что мы можем вспоминать в себе в плюс, это то, что мы выиграли войну. Есть же огромные 60 лет мирного времени. Как мы в этом мире устроились? Это очень важно.
Володя, я хочу, может быть, чуть-чуть, у нас осталось уже немного времени, попросить вас, ну, так попробовать определить, каким, собственно, человеком был Ельцин. Он был ведь очень спонтанным и очень... вот человеком-политиком, да, каким он останется?
Он был очень разным.
В картине, mm-hmm. и да.
Причем в разные годы он был разным, это зависело от многих обстоятельств и... Едва ли не в первую очередь, к сожалению, это зависело от состояния его здоровья. И тем не менее, даже будучи уже серьезно больным, Ельцин всегда и везде оставался победителем. 91-й год. Он выигрывает президентские выборы, не ведя никакой кампании. Вообще ничего не делал. Первый тур, все, проходит. Референдум «да-да, нет-да». Население ответило именно так, как просил его ответить Борис Николаевич Ельцин, а именно «да-да, нет-да». 96-й год, тут несколько сложнее. Но, тем не менее, он все равно победил. Да, там были тяжелые последствия, был раскол демократической элиты. Поэтому я бы определил его как человека очень разного, но всегда побеждавшего.
Борис из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я очень уважаю Бориса Ельцина, и жалко, когда человек уходит, и пусть земля ему будет пухом. Тем не менее, ваш вот не Владимир Бабурин, а другой вот...
Даниил Дондурей.
Да, Дондурей. Он такой, как бы, идеалистичный, идеализирует. Там эти 250 сортов колбасы, которые совершенно невкусные, и которые...
Он бы хотел за 2,20, хотел бы привозить.
Нет.
За 2,20, обожаю.
Я хоть и не такой уж старый человек, но достаточно пожил, и я хотел бы не новозеландского масла, а вологодского. Да,
вам никто не мешает ведь его купить,
русского,
правда?
Качественного масла.
Очень много вологодского масла в каждом магазине нашей страны. И если вы заметили, наша изумительная патриотическая русская колбаса вытеснила все венгерские, немецкие и отвратительные голландские колбасы.
Да, я совершенно...
Почти как в девятой роте.
Между прочим, русская очень хорошая качество.
Я с вами согласен абсолютно.
Даже сегодня, вот я купил домкрат китайский, да? В магазине.
Отвратительный.
Отвратительный.
Да.
А вот наш русский классный домкрат вообще работает в любом положении.
Хорошо, Борис, а можно все-таки...
Главный.
Да.
Значит, такой. Я согласен, что Ельцин был нормальный человек и отпустил все народы, как вы говорите, все прекрасно. Я за него в 92-м году голосовал, в 96-м я был против, но не было за кого. Дело не в этом. Почему он Чечню не отпустил? Ради бога.
Можно ответить?
Да, конечно. Да-да-да, давай.
Мне кажется, мы все взрослые люди, мы живем в очень сложном мире. Мы понимаем, что, несмотря на то огромное количество ошибок с Чечней, самых разных, тактических и стратегических, понятно, и Владимир Владимирович Путин это доказал всей своей работой и жизнью, что если бы отпустили Чечню, в России началась бы гражданская война и пошла большая кровь. Не случайно все события в Югославии, с одной стороны, и в тех республиках, таких как Абхазия или Южная Осетия, с другой стороны, это не затихающее, это сложнейшие проблемы, и политик должен быть великим, чтобы крови не допустить. Он ее допустил, и он думал, что таким образом ее будет меньше, но это очевидная его драма как политика, и он за это многократно винился.
Георгий из Москвы, вы в эфире.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, да. Да-да, слушаю.
Чаяния советского народа в 91 году обратились катастрофой. Катастрофа развивается, и катастрофа превращается в гражданскую войну. Кровопролитнейшая. И в этом виноват Ельцин, создав вместо хорошей команды, интеллектуальной, воров и бандитов с высоким интеллектом. Страна обязательно до конца допьет эту чашу. Но когда эта чаша кончится, еще мы не знаем. Потому что режим Лубянки, конечно, будет сметен. Но страшная кровопролитнейшая перспектива в стране страны только еще предстоит обязательно.
Ладно, и Георгий, давайте...
Я не буду молиться за господина Ельцина ни в коем случае.
Хорошо, не молитесь, это тоже ваше право, мы от вас не требуем этого. Ну, какие-то
и
мрачные...
Даже не прощим.
Да,
вы видите, как расколота наша страна, как опасна она расколота.
И это тоже наследие.
И это тоже наследие эпохи. И вы знаете, ведь нет ни одной страны в мире, которой бы не гордились... Вот я об этом много думал, которые не бы гордились своим национальным праздником, да? Французы, 14 июля, они прекрасно понимают, что это такое. Американцы своим Днем Независимости, своей Великой Конституции и гордятся. И здесь есть консолидация всей стран. Или ты ненавидишь ту революцию... И те события, которые привели, либо ты их меняешь. А так, чтобы оставить все как есть, а при этом ненавидеть все те основания, которые привели к современной жизни, это действительно очень опасно. И последнее я хотел сказать про воровство, потому что это гениальная вот эта штука. Интеллигенции удалось... выдающееся дело сделать. К рынку привязали аморализм, воровство и так далее. Теперь, если развивается вот по пути, по которому ведет все человечество, то, значит, отсюда все бандиты и так далее. Это особая драма. Но если все так воруют, как вы говорите, невероятное, то откуда же произрастает вот это воровство? Ведь это перераспределение, но не созидание. Откуда эти десятки тысяч домов в Москве, по всей стране, цены дороже, чем в Берлине? Откуда деньги на все? Это же не нефть. Это труд, огромный труд, который начался в это время.
Коротко, давайте определим. Ельцин, это вот если одним словом, Володя.
Я еще раз повторю, победитель.
Победитель для вас.
Смелый человек, принесший миллионам людей свободу.
Мы с вами прощаемся. У микрофона была Анна Качкаева, Даниил Дондурей и Владимир Воборин со мной были в студии.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565.